Он родился в СССР. Здесь история жизни великого россиянина Андрея Бартенева. Это то, что он рассказал о себе для моей книги «Предчувствие. Андрей Бартенев». Здесь внутренний мир звезды перформанса и мира моды. Здесь катаклизмы истории в графике, живописи и поэзии гениального артиста и художника. Здесь то, что можно назвать искусство перформанса и летопись России с 1965 по 1995 год. Здесь то великое, что Андрей Бартенев сделал для своей великой России. На вопрос, что было, когда мне не было и одного года от роду, ничего не помню, сказал Андрей Бартенев. О своих мыслях могу сказать, что я ничего не знал и только догадывался о мире вокруг. Однако вот, что хочу сказать сейчас. Меня зачали в новогоднюю ночь. Я родился в том же году. Во мне живут весы и змея. Я был улыбчивый и добрый мальчик. Мария и Дмитрий были счастливы сыну Андрею. Я поздний ребенок. Удивительно, что я появился на свет, когда маме за 42, отец старше, ему 46. Они из разведенных, у того и у другого вторая семья. Но мальчиков еще не было. Вокруг того и другого девичье царство. Об этом я только догадывался, ведь я еще не знал своего дома. Из родильного отделения больницы меня отдали в 24-часовые круглосуточные ясли. Я там без родных, я был совсем один. Я завсегда молчалив и не плачу. В свидетельстве о рождении записано 9 октября 1965 год. Город Норильск. Это место моего рождения. Хочу вспомнить, когда мне был один год, вот что я помню, когда мне был один год, а это 1966. Я различаю опустошенные и грустные лица. Это мама, папа и две бабушки. Я слышу разговоры о смерти. Мои три другие бабушки умерли, едва увидев меня. Арктический климат и условия пожизненной ссылки для поселян тяжкие. На улице не бываю, ночь длится 9 месяцев в году. Утро для меня – это электрическая лампочка под потолком. Каждый раз, когда кто-то идет в туалет и включают свет, это значит утро. Таких утр бывает до 50 за ночь. В комнате, где я расту, живет 30 детей, а поэтому это происходит каждые 10 минут, а может быть каждые 5 минут, а может быть каждые 2 минуты. Ведь я бездомен, поскольку без родителей. Я все время живу в 24-часовых круглосуточных яслях. Праздник бывает в воскресенье, когда я просыпаюсь у мамы в гостях. Это уже не 24-часовые круглосуточные ясли. Я зову это дом. Я думаю, что это дом. Это первое слово, которое я стал выговаривать, как помнят мои родители. Слово «дом». Мой дом огромен. Это размер ковра на полу. Это 3 на 1.5 метра. Это шерстистая территория, шкаф, стол, кровать и раскладушка. Но последнее бывает ночью. Тогда к нам приходит красивая девочка. Она спит по ночам дома. Это 1966 год. И это моя сестра. Мне 2 года, а значит это 1960 следующий год. Я живу в тех же яслях, никаких перемен. 1960 следующий год продолжается. Дома бывает только в воскресенье. Я счастливейший человек. Я открыл для себя то, что девочка, что спит у мамы, это Римма. Оказывается, ее так зовут. Я горжусь и говорю об этом в яслях, что у меня есть настоящая сестра. В ясли ко мне еще она не заходила. Я жду ее, чтобы гордиться, а ее нет и нет. Мама отвечает на мои вопросы. Это Римма. Ей некогда. Ей 14 лет. Скоро у нее экзамены за 8 класс. Я ничего не понимаю. Я плачу или почти не плачу. Я всех люблю. Я люблю 6 нянечек. Я люблю Римму. Я люблю маму. Я люблю папу. Я только не люблю спать на свету. Я не согласен, что никто не выключает лампочек. Я возмущаюсь и возмущаюсь и кричу на всех вокруг. День длится 24 часа в яслях. Я говорю, закройте свет. Я показываю на лампочки. Ах, уйди и спи. Лень выключить. Ишь, ученый нашелся. Лампочки ему не подходят. Спи, а то выгоним на мороз. Знаешь, что там минус 50 за окном. Я плачу. Я не знаю, что такое минус или 50, или еще что-то, или минус 50. Я плачу. Я начинаю чувствовать, что в детской спальне моего 24-часового круглосуточного ясельного заведения идет бесконечное лето. Я видел полярное лето, когда солнце над головой. Сейчас зима и летний день вместе. Я почти ни о чем не думаю. Я только не могу простить свою обиду сестре Римме. Ну где же она? Когда же она придет? Она никогда не обнимает меня, не целует. Такими словами я ругаю ее, смотрю полные слез глаза матери по воскресеньям. Мы одни. Папа всегда где-то в другом месте. Мама и я, значит, это воскресенье. Тут Андрей остановился, посмотрел мне в глаза и сказал, что все, что было сказано им, плохо, плохо, плохо. Он захотел пересказать заново. Я подчиняюсь его воле. Я начал записывать заново. Я почувствовал, что такое-то ощущение из такого-то его раннего детства мы не уловили. Я всегда был на его стороне. Я записал. Мне ноль. «Меня зачали в Норильске», — записал я. «Моя судьба запрограммирована тоталитарной властью коммунистов», — продолжил он. «Семья моих казаков выслана с 1919 года», — продолжил Андрей Бартенев. «Все репрессированы, и поэтому три мои бабушки — вдовы. Мужчины не выдержали. Они умерли в концентрационных лагерях тяжелых физических работ по разгрузке камней или работы в каменоломнях. Меня ждали, очень ждали, и однажды я стал шевелиться у матери под сердцем. Она на поселении, как и все ее сестры и братья. Мы почти все заключенные. Все без права на выезд на родину на Кубань, где жили завсегда казаки», гласилось в документах. Я остановился. Он недовольно посмотрел на меня опять. Я понял, что сделал что-то не так. Я приготовил, что он начинает рассказ снова. Вот он сказал снова. «Да, я начинаю рассказ Мэтью снова. Мне ноль. Меня зачали в Норильске. С 1919 года моя семья выслана с Кубани в Заполярье. Все репрессированы, а значит, бабушки без мужей, они все вдовы. Мужчин нет. Они умерли за колючей проволокой концентрационных лагерей между мировыми войнами. Любой родившийся в моей казацкой семье получил клеймо «враг народа». Уехать запрещено, я мог родиться только здесь, в Норильске. Я должен был прожить здесь жизнь, я должен был умереть безвыездно на чужой земле лагерей и горя в СССР. А теперь подробности, пояснил Андрей. Помню хорошо себя в один год, я родился 9 октября 1965. По звездам я весы и змея, меня трудно вывести из равновесия, от рождения я наделен мудростью, я не лишен средств защиты». Был всегда безобиден, без нападения на других. Если меня раззадаривали, то я кусался, мог вцепиться пальцами или укусить. Это все, что рассказали мне бабушки. Никто никаких планов на мой счет не строил. Траур и обреченность правили всегда вокруг нас. Моя мать была счастлива, что родила меня в 42. Я был единственным мужчиной в моем роду. Мамин брат умер совсем недавно, до моего дня рождения. Ему было 30, и остались две дочки, девочки. Прошел 1966 год. Мне 2 года, 1967. Я стал замечать, что в комнату приходит часто молодая женщина. Мне объяснили, что это сестра, и ее имя Римма. Она родилась за 12 лет до меня. Я долго не понимал, кто это. Я жил в другом доме без дома, а именно в круглосуточных яслях. Это значит 24 часа в сутки. Меня приносили домой в субботу вечером и уносили в понедельник утром. Я был счастлив ползать по полу нашей квартиры. На полу был ковер. Он был цветной, толстый и теплый. Я любил спать в уголке. Я не занимал много места. Когда все ложились спать, то я старался никому не мешать. Сестра ложилась на раскладушке, отец и мать спали на кровати справа. Мой ковровый пол темнел без электричества и обретал реальные масштабы. Вся комната была равна размеру ковра 3 на 1.5 метра. Здесь мы помещались вчетвером. Мы жили в мире квадратных сантиметров до 1975 года. Но об этом позднее. Когда мне было 10 лет, все изменилось. Но пока я не буду говорить об этом. Когда мне будет 10 лет, тогда я и скажу. Сестре же стукнет 22 к тому времени, и это будет катастрофе. Мама же перевалит к этому году уже за 52. Этот год знаменит и тем, что в 1975 году коммунистическая власть снимает с нас клеймо врагов народа и одевает клеймо «друзья народа». Теперь мы можем уехать на Кубань, но если хватит зарплаты, но до этого еще жить 8 лет. А сейчас 1967. Мне 3 года, за окном 1968. Я никого не жду, я леплю. Я складываю цветные мозаики в гирлянды, во фрукты, в цветы и сталактиты. Я увидел эти сталактиты на юге. Это было у Черного моря. Я летал туда с родителями летом. Оказывается, это мамина и папина традиция. Они летают на огромных и гудящих самолетах каждые 2 года к морю. Все это было всегда, но до моей жизни с ними. То было тогда, а то это теперь. Там было почти 2 месяца солнечных и жарких дней. Это необычно. Я впервые увидел закат и восход. В Норильске этого нет. Я играл с живыми фруктами и цветами, как в игрушке, которых у меня не было на ковре в Норильске. Со мной была сестра. Первый раз мы были вместе все 60 дней. Мы жили в огромной квартире с открытой форточкой на море. Я открывал глаза и слышал плеск прибоя и пение птиц. Я догадывался, что есть мир, который живет без моей семьи. И это было здесь, а не в Заполярье. Я спросил маму, давай останемся здесь, где есть солнце. Не надо ехать в ночь, где воют собаки и кричат милиционеры. Мать ответила: «Нам запрещено уезжать для работы из зоны вечной мерзлоты. Ты и я, Андрей, пойми, из ссыльных, пожизненно на каторгу». Я ничего не понимал. Я обнял ее, как сейчас помню. Мы никогда не плакали об этом. Я слушал биение ее сердца. Это было тик-так, 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 тик-так. Тут мама глубоко закашлялась. Я понял, она не богатырь из сказки об Илье Муромце, который был русским православным святым. Я стараюсь никого не огорчать. Я пишу стихи, как чувствую. Вот мои стихи. Уронили Машу на пол. Оторвали Маше лапу. Все равно ее не брошу, потому что она в горошек. Я привычен к своему круглосуточному режиму в яслях. Я согласен с мамой. Ты не должен хотеть жить в комнате 1,5 на 3 метра. Мне 4 года. Уже 1969. Я уже больше и не в яслях. Я завсегда 24 часа в сутки в круглосуточном садике. Из круглосуточных яслей я перешел в садик. У меня жизнь на повышении. Дома бываю по воскресеньям. Это для меня счастливый праздник. Я постоянно ударяюсь. Часто что-то ломаю или переворачиваю в комнате. Мы живем в мире 1,5 на 3. Я ничего не могу сделать вместе с мамой. Я люблю выбегать в коридор, где и играют дети из других 4 на 4 семей. В каждой комнате, как и у моих родителей, есть небольшой уголок. Там находится печка. В нашей комнате ничего нет. Мы живем в мире 1,5 на 3. На кухне стоит 4 плиты. Есть 4 счетчика за электричество. Есть 4 звонка на входной двери. И 4 выключателя в туалете. Меня наказывает, если я размазал пластилин на ковре. Мать, сестра и отец кричат, топают ногами и ругаются. Я в ответ кричу, топаю ногами и ругаюсь. Я делаю все как в зеркале. Зачастую мой пластилин летит в форточку из окна на улицу. Забрать мне его не велят. Дверь закрывает перед носом. Если я бегу вон, я знаю, что через минуту мой пластилин украдут соседи. Никто и ничего не отдает. Если что-то обронили, потеряли или выбросили, то это с концом. Воровство вокруг. Я бросаюсь на обидчика. Часто рву одежду и кусаю или царапаю родительские руки или лицо. Начинаю понимать, что я агрессивен и мало кого люблю. Часто я не могу дождаться своего 24-часового круглосуточного садика. Здесь никто и ничего у меня не отнимает и не выбрасывает в окно. Я сижу и пишу стихи. Вот это, чебуречек, чебуречек, он ведь тоже человечек. И дальше Андрей говорит: «Я знаю, что это подотчетное имущество для государственного заведения, от Министерства образования СССР. Я знаю это молчком. Нянечки мне объясняют, в садике ничего не выбрасывают». Я довольно толковый мальчик. Эту фразу однажды, оброненную для меня нянечкой, я запомнил сразу же. Я повторяю ее снова и снова. Я знаю, что это подотчетное имущество для государственного заведения от Министерства образования СССР. Да, я люблю персонал яслей и государственное имущество СССР. Повторяю я направо и налево. При этих словах мать вздрагивает, втягивает голову в шею и нервно гладит лицо руками. «Ты советский парень, Андрей», – дышит ее робкий голос мне в ухо. «А знаешь, я шла по улице и вижу зайчика. И он говорит: смотри, у меня конфета, это для твоего сына Андрея. Отнеси ему, ты знаешь, что я сделала? Вот она, и это твоя конфета. Ты счастлив?» Протягивает она мне свой подарок. Если бы Юрий только кто знал, как я любил всех зайцев мира. Я забывал обо всем, я забывал СССР, я не думал об имуществе СССР. Я начинал спрашивать маму о зайцах. «Вот это заяц Ленин?» – спрашивал я. Я сделал это открытие много лет позднее. Вот тот мифический заяц-кудесник-леденец для сосания в форме руки вверх и головы вождя вниз. Ленин, леденец из сахара – это мечта многих. Я так говорил вокруг. «А что тебе снилось тогда, Андрей, в те ясельные годы?» – удивляясь самому себе, сказал я. И он ответил: «Меня пугала грубость этого набора слов. Я уже стал говорить в том стиле и наборе слов, что он рассыпал передо мной. Я стал говорить языком ясельника или ребенка-приживалки. Я стал видеть мир глазами приемыша советской власти. В ответ он протянул рисунок, где и были сценарии его снов. Я начал читать слова вокруг девушки с игрушками. На следующий день мы встретились, и я расспросил его о том, что мы упустили. Оказывается, он помнил мой вопрос о яслях садике. Он сказал: мне часто снилось, что я балерина. Это необычно, но правда. Я завсегда и во всех снах танцую на пуантах. Часто я употребляю слово «коряки». Это от имени северного народа, что живет вокруг Норильска. Их звали коряки. Похожи же они больше на эскимосов. Я же русский, а не эскимос или коряк. В основном же главное – Это я все говорю из воспоминаний, что было со мной в возрасте 3, 4, 5 и т.д., сказал Андрей. Я начну еще раз, сказал Андрей. Когда мне было 4, я начал делать сталактитовые дворцы. Нет, это были не арктические сосульки, а горные сталактиты из пластилина. Они заострялись вверх и были все из углублений с пуговицами внутри. Очень красочно. Часто это было бесформенно и кусками. В общем, разные полости и дырочки, какие бывают у гирлянд. Часто я заполнял нужные места мозаикой. Это была цветная пластмасса. Любил все цвета и все формы. Предпочтений не было. С остервенением набрасывался на журналы и открытки с ножницами. Из картинок выходили лошади без ног или птицы без клювов. Размазывал пластилин на ковре, получал подзатыльники. Отказывался следовать науке оплеух. Так это было. В ответ нападал, кричал и царапал родительские руки. Приходил в бешенство, если мои сталактиты летели опять и опять в форточку. Истерика на полу была от бессилия. Чувствовал, что моих детей убивают. Именно так я называл свои сталактиты, мои дети. Был, однако, отходчив и обид не помнил. Все и вся повторялось снова. Все чаще и чаще моих пластилиновых детей выбрасывали в окно на морозную ночь, где не было света и тепла, как у меня на ковре. В ответ я повторял укусы и выцарапывание родительских пальцев по новой и по новой. Я без памяти и со стервенением хотел вырезать своих зверей, цветы, деревьев, луны, планеты и звезды. Я заполнял вырезками свой ковровый мир 3 на 1.5 метра. Никто мне не помогал и никогда не поощрял. Однажды подружился с соседней Олей. Она всегда меня жалела. Я так и не понимал, за что. Она плакала, когда я рассказывал об убийстве своих лошадей, облаков, рек, озер, лун из цветного пластилина. Мой ковер был моей вселенной или космосом. Это был 1969 год, когда было 4. То пришла первая любовь. Именно в 4 года я влюбился. Помню сейчас все то же. Ее светлые косички пшеничного цвета. Мы сверстники. Ей тоже 4 года. У нее дымчатые глаза, почти голубые. Тянулся я к ней за ее щедрость. Ни дня без конфет, если она оказывалась рядом. Оля навсегда была флегматична, рассудительна и последовательной. С ней было безопасно. Она была предсказуемая, не то что я. Как всегда, я был настоящим сюрпризом. Он был в голове или в моих руках. Она оберегала меня от ошибок, как она говорила. Как она часто объясняла всем вокруг снова и снова. При этом она забавно жестикулировала и делала боязливое лицо. Такое, точнее сказать, такая была та незабываемая из детства Оля. Мы часто целовались втихаря от взрослых, сверстников не стеснялись. Они то и знали, а то и не знали о нашем романе. У нас было или не было несоответствие. Что-то разъединяло их и нас. Она обожала читать, а я ненавидел чтение. Я коллекционировал цвета и формы. Я вырезал любую под рукой книгу в пух и прах. Часто до того, как она успевала открыть свое сокровище из истории и сказок. Текст из букв меня не волновал. Я созерцал и впитывал в себя светосочетание и мультикомбинацию красок. Больше всего меня завораживали фотографии восхода или заката. Итак, мне 5 лет. А это 1970 год. Я стал очень агрессивным. Вот мой рисунок из тех лет. Здесь есть то, что я чувствовал ребенком. Тогда же, в 1970-м, я встретил еще одну девочку. От нее несло водкой. Так же пахла и ее мать. Она была Оля, но наоборот. Она уже ходила в школу, мы целовались и миловались. Я любил двух подружек поровну. Никого не делил, не отлучал от себя. Вскоре ее отдали в интернат для беспризорных и бездомных. На соседней улице коммунального дома я больше ее не встречал. Ее же мать насильно выселили из квартиры под лозунгом «Алкоголички нет, места в государственной квартире с соседскими детьми». Я не стал знакомиться с теми, кто победил и захватил соседнюю комнату 3 на 1.5 метра. Там немедленно поселились 4 человека-ловкача. У меня отняли подругу. Я плакал. Я очень тосковал по этой девочке. Имя ее забыл. Осталось только теплые воспоминания. Назовем ее без обиды. Девочка X. А еще, в 6 лет, что еще могло быть там? Пожалуй, самое яркое событие – это подарок от воспитательницы детского сада. Это был большой металлический самолет. Да, я помню 1971 год. Да, я помню. Я поделился подарком с другом Сережей. Подружки же куда-то делись. Я их забыл и не вспоминал. Правда, у меня новая соседка на коммунальной кухне. Ее имя Ира. Она объясняет, как летают самолеты. Я ей верю. Ведь у нее папа взаправдашний летчик, и это так. Сережа же с черными волосами и ниже меня ростом. Он младше меня. Я признанный лидер. Он мне во всем потакает. Мне это очень нравится. Я говорлив, а он молчалив. Нас не разлить водой. Вокруг много военных игр. Вообще, 1971 год – сплошное ощущение неизбежной войны в воздухе. Радио постоянно говорит о войне, артиллерии, солдатах, бомбежках и катастрофах. Я со стервенением орудую ножницами. Везде пластилин, мозаика помогает делать армии солдат. Это очень быстро. Одна мозаичка – и это одна солдатская голова. Я беру лист из пластилина и вдавливаю мозаики головы. И так у меня миллион солдат. В детском садике сплошная стрельба из детских автоматов, пистолетов, пушек и гранатометов. Это все игрушечные солдатские забавы. Игры и есть странное дело. Я же чаще и чаще чувствую себя балериной. Сны о балете не прекращаются. Имя для себя, именно себя, балерины, я выдумал. Это и есть «Я Чайка». Так я назвал себя «Я Балерина Чайка». Все, что я думаю об этой жизни, я выразил в рисунке. Смотрите сами. Но не сейчас, а когда расскажу, что было со мной за 7 лет своей жизни. В 1972 году я стал очень рассудительным. Вот о чем я говорил и о чем я думал свои 7 с небольшим лет. Я рад, что остался в 24-часовом детском саду и не пошел в школу. Я рад, что и родители рады. У всех удача на лице. Счастье от того, что еще целый год меня не будет дома. Я продолжаю жить в круглосуточных яслях в саду. Я здесь 6 дней в неделю, как и с рождения. В воскресенье один день в неделю я мешаю родителям жить и отдыхать от работы. Тому, что я в садике, рада и родная сестра. Ведь их трое на ковре 3 на 1.5 метра в комнате клетки. Нас здесь полулюдей. Никто не ценит. Еще одно событие. Громко праздновали 19-летие Риммы. Она сверхкрасавица. Это я соорудил 2 слова вместе и назвал сестру сверхкрасавица. Эти 2 слова вместе удивили гостей. Мне долго аплодировали и поднимали тосты в честь меня. 10 длинных парней принесли подарки. В нашу комнату подарки не влезли. Их отдали на временное хранение бабушке, которая живет в другом конце города Норильска. Все чаще слышу разговоры о реабилитации жертв террора при Сталине и Ленине. Бабушка чаще и чаще всхлипывает и плачет. Точнее, ее слезы текут без того на них разрешения. В 1973 году много событий. Я совсем большой, мне 8 лет, и я пошел в начальную школу. Она за углом, мне все дается без труда. Я хватаю на лету и все автоматически запоминаю. Ничего специально не учу, все как бы забава и игра. Мне трудно только быть дома. Учиться в комнате 1.5 на 3 метра почти невозможно. Часто сижу в коридоре, куда выходит 6 дверей. Первая дверь от нас, вторая дверь соседи, третья дверь соседи, четвертая дверь соседи, пятая дверь туалет на 26 человек и шестая дверь на кухню, где готовят на 26 человек плюс гости. Да, забыл, есть еще и 7-я дверь, это выход на улицу. Я в 1-м классе, я научился считать. По коридорам висят веревки с бельем. А значит, идет 24-часовая сушка белья на 26 человек в коммунальной горсоветской квартире. На кухне бесконечные скандалы, шум и крики. Иногда бывают и жестокие потасовки между женщинами, которые ревнуют своих мужей. Взрослые почти сошли с ума. У детей такого не бывает. Особо тяжко зимой, когда на дворе минус 50. Летом все проще, ведь совсем тепло, плюс 10 градусов по Цельсию. Я с друзьями на свежем воздухе. Кислотные дожди каждый день. Слезятся глаза и текут от соплей носы. Организм спасает нас от окружающей среды. И еще одно событие – 8 лет. Я серьезно влюбился во взрослую замужнюю женщину. Мое стихотворение о моих чувствах. Люблю один, люблю один, люблю один, люблю один, люблю один. Она жена летчика и мать моей подруги Иры. Она буквально зачитывает нас сказками на кухне. Все это бывает перед сном. Я узнал о волшебнике изумрудного города и желтом тумане. Эта женщина хвалит мои вырезки из книг, которые я насобирал из мусорных ведер. Я часто бегаю за ними из одной кухни. Это рядом на разных этажах, по этажам дома, коммуналки. Она знает мою тайну. Я люблю балерин. Я собираю мусор по всем помойкам и всем мусорным ведрам. Ну а сейчас смотрите. Это обещанный рисунок из моего 8-летия. Здесь моя тайна. Вот смотрите, здесь я снова, и опять чайка и балерина. И, конечно, везде в страшном Норильске или проще об эскимосской коряшке, как я это назвал. Так звали норильцев в городе, в моем городе, не родине, коряшки-рекоряшки. Конечно, все помнят, что я казак, которому помешали родиться от пятерых моих гулагских бабушек в кубанских степях. Империя Антихриста пленила нас. Никто не говорит это вслух. Эта бабушка шепчет мне на ухо тайно и иногда, когда я бываю у нее в гостях. Итак, мне уже стало 9 лет. Именно так я и говорю, мне уже стало 9 лет. А значит, на дворе 1974 год. Что о школе? О школе я никогда не думаю. Просто не замечаю. Этого как бы и нет вокруг меня. Постоянно слежу, чтобы была закрыта оконная форточка на улицу. Понял, что если этого не делать, то мои хомяки и мыши, кого я размножаю в банке без крышки, быстро умирают. Я добросовестно стал ненавидеть чистый воздух с улицы. Именно так я называл в больших кавычках «чистый воздух». Я следил за закрыванием дверей и окон, как за закрыванием ширинки на моих брюках. Я хотел изо всех сил, чтобы мои четвероногие друзья жили подольше. Я боялся их хранить безвременно из недели в неделю. Мои хомячки не жили больше 2 недель с открытой форточкой. За окном стоят пары серной кислоты, объясняет для меня бабушка. «Это очень опасно», отвечая ей в унисон. «Мои животные умирают». У меня постоянно болят глаза, начал плохо видеть. Никто не понимает, почему я быстро устаю. Я не могу сосредоточиться в школе. Я не могу сосредоточиться ни на чем. Конечно, здесь еще и недостаток кислорода. Это калечит Заполярье. Часто не хожу в школу, сижу один дома и наслаждаюсь своим ковром. Одиночество – потрясающее наслаждение в мире. Понял я эту мудрость в свои 8 лет. Это мое стихотворение о себе. А я сижу... Боярышень рисую в кокошниках с огромными шарами, а я сижу, им личики малюю с огромными зовущими глазами. Где сарафан, там белая рука, где каблучок, там тонкая ножонка, где бус жемчужных, крупная струя, там шея мрамором точена. Ах, милая моя, как пышны, зычны ваши угощения под белым кружевом изящного плетения. Но что же делать мне, ломающему руки от мучения? Ведь не обнять, не съесть тебя, смотрящую с картинки на меня. Ах, милая, ах, милая, ах, милая, ах, милая моя. Удача, настоящая удача, что я открыл одиночество и его радость для себя от этого в 9-летнем возрасте. 1975. В 1975 году на мои 10 лет произошло невероятное. Моя семья получила в аренду однокомнатную квартиру от горсовета. Это значит, одна комната размером 6 на 5 метров и еще кухня 2 на 4 метра. Да-да, мы получили дворец и переехали туда. У нас свой туалет с унитазом, и это роскошь. Есть теплая вода и шкафы для белья. Все это ощущал как дворец, дворец, дворец. Так хорошо мы еще вчетвером никогда не жили. От избытка жилой площади я развел 3 хомяка – а не одного, как обычно, и 4, а не 2 обычные мышки. Они зажили не в 2, а в 5 банках на окне. И это было удивительно. Однажды мышки выбежали из-под крышки и залезли в кровать к 22-летней сестре. Был большой скандал. Она кричала и плакала. «Я не могу в 22 года спать в крысином помете и моче». Это кричала взбешенная сестра. Она забрала 2 подушки, одеяло, матрас и 1 тумбочку. Ушла жить к своей сверстнице-подружке. Я помню, как никто не стал ее уговаривать не убегать из дома. Отец молчал, я молчал, мать молчала. Я, кажется, ее ухода не заметил вообще. Я продолжал играть в солдатики из моего пластилина. Я вырезал из журналов и газет. Чаще это были блестящие обертки от шоколада из помойных ведер соседей. Денег на сладости у мамы никогда не водилось. Все мои красочные обертки я собирал по помойкам, помойкам, помойкам. На них было чем поживиться. Ножницы я носил всегда в кармане брюк. Я резал, резал и резал все вокруг. Я строил свой космос. Это мой рисунок из того моего 10-летнего возраста, 1975 года, удивительного года. И еще важная особенность. В окно я старался не смотреть. Там клубилось озеро из заводских сливов и серной кислоты. Это все называлось технологической помойкой или технологическим прогрессом. И вблизи ни одного дерева, сплошная смерть. Нет здесь ни одного и куста. Это тоже была смерть. Иногда, очень-очень редко, зеленели каким-то чудом карликовые ивы и березы. Но чаще, уже зимой, они умирали напрочь. При минус 60 или минус 50 градусов Цельсия их живые корешки не выдерживали. Вокруг селилась смерть. Все человеческое и деревянное в них умирало. В школу я ходил редко, у меня слезились глаза, я плохо читал с доски, я просто не мог читать классных досок, у меня были набухшие стариковские веки. Норильск – страшный ад для заложников прогресса, все смертники здесь, все умирают рано. В конце концов, подумал я, это и не так важно, что я смертный человек, если в душе у меня танцуют балерины. Меня более всего беспокоило, чтобы все балерины были вместе, а именно, чтобы они соединились и дружили. Мне надоело одиночество, я устал быть один на один. Стихотворение о своих чувствах – это моя душа и мечты слились вместе. Вот мое стихотворение тех лет. В прошлой жизни я был балериной. В прошлой жизни стучал каблуком. В прошлой жизни цветы мне дарили. В прошлой жизни кричали «Еще!». В прошлой жизни крутил пируэты. В прошлой жизни я знал фуэте. В прошлой жизни ходил на банкеты. В прошлой жизни читал о себе. В прошлой жизни все было малиной, в прошлой жизни браслеты, меха, в прошлой жизни я был королевой, ее величество, двора, в прошлой жизни балетки носили, в прошлой жизни из хрусталя, в прошлой жизни в моем лимузине, в прошлой жизни Бальмонт ждал меня, в прошлой жизни я всех был красивей, в прошлой жизни играл я Адель, в прошлой жизни мы в Ялте гостили, в прошлой жизни у хана Нурье, в прошлой жизни снимал фильматограф, в прошлой жизни Джульетту мою, в прошлой жизни любил я флаконы, в прошлой жизни алмазы копил. Ну куда все пропало, я другой и другая пора, нету жизни, где сцена сверкала, лаком люстры из хрусталя. Вот такое стихотворение. И я говорил себе, я устал любить, я хотел другого. Я был ребенком, я искал и искал себя. В 11 лет, а значит в 1976, у меня случился большой праздник. Я привел со двора ничью собаку. Ее имя было Ничья. Потом привел еще одну, и еще одну, и одну за ней. Но они все убегали, их соблазняли соседние помойки, где еды было больше, чем у нас на кухне. Кормить их было нечем. Я понял, только и хватало денег на меня, отца и мать. И так был весь наш бюджет. Я всегда хотел есть и ел все подряд. И еще я вырезал вот эту картинку. Вот она здесь, из того детства. Я в центре. И еще помню, сделал пластилиновый барельеф Давида, что стоит во Флоренции на площади. Это все из библиотечной книги Микеланджело Буонаротти, который разрезал до мельчайших подробностей. Все у него получилось сине-зеленое. Кажется, что этот сине-зеленый человек поселился у меня под кожей. Больше ничего не помню из 1976-го. Я никогда не был сыт в том году. Я постоянно голодал. В 1977-м мне перевалило за 12. Ничего не помню. Все так же работал, а значит резал ножницами. Я это стал называть работой. Почему-то вспоминались собаки, которые все от меня убегали. Я был всегда на собак в обиде, по крайней мере в обиде на них с тех пор. Здесь нарисовал одну из своих собак, собака из моего 12-летнего детства. И еще случилось непоправимое в мои 12 лет. Отец бросил мать, я стал безотцовщиной. Я не понимал и не мог понять, как я говорю это жестко, что значит для меня новая жизнь без отца. 13 лет и есть самое замечательное время. На дворе 1978 год. Много хорошего. На лето я уехал из Норильска к бабушке Марии Алексеевне. Она купила дом на родине прадедов на Кубани. Это было чудом. Много зеленой травы, везде цветы, огромный огород и бесконечное количество фруктовых деревьев. Кролики, утки, улитки, индюки, козы и коровы. Прямо на улице. Поют птицы, щебечут какие-то бабочки и насекомые. Я не понимаю, кто производит этот звук. Это невероятно. Никакого серного озера нет и в помине. Я подхожу и ласкаю животных. Дышится легко и прекрасно. Дышится любо и легко, как повторяет моя бабушка в унисон. Сижу под деревьями и восхищаюсь заходами и восходами солнца. Это чудо происходит дважды в день. Хожу совершенно голый, никого не стесняюсь. Только и стал сейчас понимать, чего мне не хватало в заполярном Норильске. Хотел ходить голым у реки, хотелось деревьев до неба и звезд, как на Кубани. Стал презирать все хилое, еле живое и неполнокровное, как карликовые деревья с вечной мерзлоты. Люблю все большое и сочное. Обратил внимание, что бабушка со мной советуется. Меня даже стали спрашивать, что я думаю, или как бы я поступил в той или иной ситуации. «А хотелось бы тебе это на завтрак, а хотелось бы тебе это на утро?» – спрашивает она. «Это странно». Возвратился домой в Норильск. Здесь все было наоборот. Все меня игнорировали. Меня никогда ни при каких обстоятельствах не спрашивали, что я хочу, что я думаю, зачем я туда иду, а стоит ли мне туда идти. Меня никогда ни при каких обстоятельствах об этом не спрашивали. Никого не интересовало ни отца, что в бегах, и тем более мою мать. Может быть, в этом виноваты усы, которые я начал брить. А может быть то, что маме 55 лет. Она теперь пенсионерка и может больше не работать на стройке для укладки кирпича и глины. У меня бесконечные бронхиты. Раньше не замечал, что прокашливаю целыми днями без перерыва на обед. Чувствую, что быстро устаю в Норильске. Я задыхаюсь, мне не хватает воздуха. И еще я стал писать стихотворные поэмы и петь их как песни, как баллады. Однако нот я не знал, и песен не получалось. Вот мой рисунок из моего 13-летия. Здесь моя мальчишеская душа. Здесь мои фантазии о себе, космосе, мире, друзьях, звездах, прошлом и настоящем. Я хорошо изучил историю стран мира и географию из школьных учебников. Я чувствую, что бесконечно влюбляюсь во всех на улице. Я не знаю, что происходит со мной. Одно ясно, мечтаю уехать из Норильска к бабушке и жить только с ней и у нее на казацкой родине Кубани. Итак, это моя поэма и к ней рисунок из моего 13-летия. Этот год я учился в школе в Норильске. Это был мой последний год среди моих норильчан. Я готовился к отъезду навсегда и только навсегда на юг. Я думаю, что это можно было назвать эмиграцией. В 14, а это 1979, у меня не было никаких особых событий в личной жизни. Мама жила в Норильске с сестрой Риммой. Я же переселился на Кубань. Мне разрешили уехать только по причине и из-за того, что я стал всерьез слепнуть без солнца. Мои глаза стали отказывать в мои 14 лет. В тот 1979 год куда-то исчезли все витамины из аптек и магазинов. С сентября, как всегда, наступила темнота в Норильске. Зима была ранней и длилась 10 месяцев. Солнца вообще не было. Солнце как бы отменили в тот 1979 год. Арктическая ночь победила во мне все защитные ресурсы детского организма. К 14 годам я стал почти инвалидом. Может быть, меня победили окислы сероводорода, того самого сероводорода, что соединен со льдом или снегом. А может быть, победили меня вещества из озера с настоящей соляной и сернистой кислотами. Химики могли бы убедить меня за безошибочность и правильность моих рецептов о составе среды, в которой я как бы рос и как бы не рос совсем в СССР. В общем, в 400 метрах от моего окна эта серная клоака бурлила и бродила 24 часа в сутки. Я жил рядом с этим в Норильске. Я всегда удивлялся, что эта серная кислота не мерзнет при минус 45 или даже при минус 50 Цельсия. «Это нормально у нас», – подтверждала моя бабушка из Кубани. Она знала Норильск после ссылки сюда с 1918 года. Она здесь была на поселении, как помойки и отходы советского общества после раскулачивания на Кубани. И эта ссылка ее и каторга длилась с 1918 по 1979 лет. Итак, она здесь была 61 год. В тот мой 14-й год жизни на земле, а это тот же 1979 год, моя бабушка приютила меня не на лето, а на зиму на Кубани. «У бронхита отпали ножки», – смеялся я с бабушкой вскоре. Эта фраза осталась у меня в памяти навсегда. Я поправился, стал бегать без одышки. Появился яблочный румянец на щеках, как говорила бабушка. За окном больше не было экологической катастрофы, о которой писали газеты, что она грозит миру в новом третьем тысячелетии. Я-то знал, что я родился с этой экологической катастрофой, с этой экологией и почти умер от этой экологии в Норильске. И еще до начала третьего тысячелетия в СССР. В тот год, 1979, я уехал из Норильска навсегда на землю бабушки и ее братьев, землю дедов и прадедов моей семьи. Она многое рассказала о моей семье. Она объяснила, почему маму и теперь не пускают на пенсии сюда. Жить с сыном и не в Норильске ей, как каторжанке, тоже нельзя. Она должна быть на поселении там навсегда. Оказывается, что живыми и здоровыми из зубодробилки строителей коммунизма остались в живых только два моих деда, дед Иван и дед Захар. Они сбегли, как говорила бабушка, с турками в 1918 году в Византию или в столицу Константинополь. Или еще она поясняла, иными словами, уехали с подводами, со скотом и скарбом в православную христианскую столицу Константинополь. То было до набега коммунистов на кубанские земли и их коллективизации частных земельных угодий. «В Екатеринодаре же остались мои остальные три деда», – поясняла бабушка. «Вот их-то коммунисты и заперли в вагоны и увезли без суда и следствий в Норильск». Крещенный православный Екатеринодар переименовали в атеистический, а значит антихристов Краснодар. И этот новоименный город был залит человеческой кровью россиян по всем улицам, поясняла бабушка. Все святое, что там могло жить и дышать на Кубани, погибло в лагерях. Бабушка же, моя бабушка, она немедленно уехала только благодаря тому, что в тот 1978 год вышел новый гуманный указ коммунистического правительства. Оказалось, что моя семья больше не была врагом народа. И как не враг народа, бабушка уехала домой на Кубань. Я так до 14 лет никогда не догадывался, что я и есть настоящий враг народа. Теперь же в 1979, а значит в мои 14 лет, я стал теперь, как и все вокруг меня, свободным строителем коммунизма в СССР. Моя семья стала теперь друзьями КПСС и СССР. Все эти 60 лет ссылки никому из детей моей семьи не разрешали переселяться с Северного полюса и вечной мерзлоты Арктики на родину на Кубань. Я был завсегда за колючей проволокой цинизма и произвола. Иначе говоря, никто ехать не мог, так как не продавали железнодорожных и самолетных билетов для целей смены места жительства. Автобусы из Норильска на Кубань не ходили, мы все были заперты там заложниками. Мы завсегда рабы и животные, вот так говорила бабушка о том времени. С 1978-го я и сестра, и мама с бабушкой стали счастливее. Первой из всех это поняла моя любимая бабушка. Она немедленно уехала на настоящую кубанскую родину прадедов, землю своего детства и могил родственников до коммунистического переворота с революцией в 1917 году. Бабушка говорила об этом мне каждый день, каждый день. Ее выселение и террор над ее жизнью длился с 1918 года. Она просила помнить об этом меня. Я постоянно вздрагиваю от ужаса и бессердечия негодяев в России СССР. Что я постоянно чувствую от монстра СССР, я изобразил на рисунке. Здесь мне нехорошо, это моя боль и совесть от Бога. Здесь я свои аполитичные 14 лет. И еще, когда я вспоминаю 1978-1979, я превращаюсь в заведенный патефон. Я повторяю одно и то же. Это от ужаса за моих близких. Мне больно за них. И я живу с этой болью уже очень много лет. И всех разграбили, никто не освободил нас от рабства в чудовищные годы СССР. А. Больше мы не говорили. Несколько дней мы занимались своими делами. Я не встречался с Андреем. А через какое-то время встретились и продолжили разговоры о судьбе героя невероятной книги «Биографии современного россиянина». Андрей продолжал. «Мои 15, а это значит в 1980-м, ничего не случилось. Я жил на Кубани с бабушкой. Каждый день была школа. Хотя, если что-то случалось, а значит, кто-то серьезно болел, то я летел на самолете от бабушки через Москву в Арктический Норильск для встречи с мамой. Но всегда это было только летом, а значит, из такси я завсегда видел разукрашенный и размалеванный в пух и прах столицу СССР. Шли Олимпийские игры, а страна находилась в состоянии войны с Афганистаном. Нет, я еще не понимал, как можно нарушать все законы и обычаи западного, а значит, греческого мира. Ведь нельзя проводить Олимпийские игры во время войны в Афганистане. Мне ничего не понравилось в лицемерной и лицедейской Москве тогда. Что я чувствовал, я нарисовал. Это в книге Юрия Мэтью, которая называется «Андрей Бартенев. Предчувствие». Этот рисунок я подписал «Олимпиада в Москве, когда идет война с мусульманами в 1980 году». Лучше, чем здесь, я уже не мог бы передать свой ужас. Здесь мой реквием для циников-россиян. 1980 год – год лжи и смерти. Лицемерие убило тысячи россиян в Афганистане, который был нужен коммунистам как окно в Индию или для очередной революции в Азии. В мои 16 ничего не произошло. Я учился в школе и тратил время на предметы, которые мне в жизни не нужны. Каждый знает это из своего опыта. Я тратил бесценное время жизни на химию, на дурацкие сочинения о коммунисте Брежнева и других придурках. Что я чувствовал, то и написал в тексте к рисунку. Здесь полная прострация от советской средней школы с ее буреломом из полупридурков и полуидиотов учителей. Таково мое воспоминание о советской школе. Каждый помнит своих физруков-параноиков. Счастье, что 1981 смог и поэтому закончился. В мои 17 ничего не произошло. Я учился в советской школе. Строителей светлого будущего для капиталистов. Этот рисунок – мое отношение к учителям советской идиотии и школе. Страшная скука, сука, царила вокруг. Счастье, что в 1982 смог и поэтому закончился в 1982. Однако, поскольку год длился долго, то рисунки не кончались, и их хватило на следующий год. Я дорисовал рисунки 1982 в 1983. Ха-ха. А это значит на 1983 год. В этом году, а значит в 1983, мне исполнилось 18. Случилось главное, я закончил адскую муку и получил сертификат об окончании средней школы. В этот же год я поступил в высшее учебное заведение там же на Кубани. Академия искусств Краснодара приняла меня по большому конкурсу на факультет театральной режиссуры. Мне показалось, что это то, о чем я мечтал, но это неправда, как показало время. Ложь завсегда ложь. С 1983 я учился, как завещал великий коммунист, атеист Ленин из московского саркофага под кличкой Мавзолейчик. Учеба шла тоскливо, если бы я не встретил Катю. Этот рисунок для моей фантазии о Кате. Я его назвал Катя. Видно, что для нее это все. Я имел в виду полубред с построением коммунизма, пока еще нравится, и она улыбается мне в глаза. Но это было не так. Катя любила строить коммунизм. В 1983 закончился 1983. Мои 18 лет закончились в 1984 году. Почему? Вспомните, что я родился в октябре 1983 и исправно отмечал дни рождения в октябре на следующий год. Вот и получается 1983-1984. Между ними несколько месяцев. В общем, дорисовывал, дописывал текст картинкам. Вы, господа, видите здесь это. В мои 19 я был неотразим. Посмотрите, какой я красавец. Я хотел учился все в той же Академии искусств Краснодара. Это мой портрет в 1984. Я, кажется, люблю Катю, но в этом не уверен. Мы спим, едим, ездим, веселимся, танцуем и сдаем экзамены. Но пока не женимся. Я счастлив. В общем, все, что у нас есть, есть вместе и заодно. Ездим на экскурсии в Москву, в Ленинград, в Одессу, в Тбилиси, в Киев и Минск. Люблю Черное море. Это стихотворение о моих чувствах. Что со мною происходит? Что-то снится и приходит. Что-то крадучись бежит. И в углах кричит, кричит. Что-то сладиться не может. Что-то с миром не в миру. Что-то жалобно так просит. И его ищу, ищу. Где же ты, мое ужасно? Где же ты, мой черный день? Где же след твоих ногтей? Я построю колыбели. Буду в них я песни петь. Чтобы горе горше стало. Чтобы море слез плескало с колыбели в колыбель. Что со мной происходит? Что-то снится и приходит. Что-то крадучись бежит. Что-то в дверь мою стучит. В мои 20 я был тоже неотразим. А это был 1985 год. Я все еще с Катей. Все у нас вместе. Я очень веселый, беззаботный. Норильск позабыт навсегда. Ездить туда больше нет нужды. 1985 закончился так, что я его даже не заметил. 1986 дался мне нелегко, но об этом никогда говорить не буду. Одно только покажу. Это рисунок из моего 21-летия. Здесь мой взлет и просветление в голове. О чем можно мечтать в СССР? Я наконец-то понял. Это мой рисунок с 1986-го. Я очень был испуган хиросимским атомным взрывом под столицей Киева. Позднее я понял, что ошибся. Это не одна, а 10 Хиросим. Коммунисты опять всех обманули. В 1986 году облучили СССР до смерти. В 1987 году в возрасте 22 лет закончил высшее учебное заведение и был отправлен на работу в Сочи к Черному морю. А значит, начал жить у прекрасного, теплого и голубого Черного моря. Первый спектакль, который я решил поставить в местном дворце культуры, был иностранного происхождения. Я нашел его в журнале США под названием «Америка». Суть спектакля – сказка про фермера и его корову, которая перестала доиться. Там было много героев, как индюк, корова, фермер, соседи и так далее. В общем, случился полный провал. Жена Кати меня не поддержала. Народ в зале почти побил меня, и все мои декорации были разрушены. Жена боялась, что меня выгонят из комнаты в нашем общежитии, место в котором я получил от Дома культуры, где я работал. После всего я понял, что делать вещи надо не для карьеры, а для самого себя. Никто и ничего не понимает и не хочет понять. После провала устроился в театр МОД, где было очень весело, много еды, переодеваний, бесконечное число знакомых и незнакомых дам. В общем, очень активная светская жизнь. Все, что стало происходить вокруг меня, мне нравилось. Однажды я составил проект спектакля, который я и нарисовал. Вот он здесь и во всех подробностях. Когда главный режиссер это, я подчеркиваю, увидел, его хватил удар, я подчеркиваю. После больничного главреж вышел на работу и предложил уволиться из ДК, Дома культуры. Я ничего не понял, но согласился. Я еще почти не спорил свои 22. В любом случае, вот мой проект для спектакля с названием «Взятие Зимнего дворца революционерами в 1917 году до Рождества Христова в России, отбившейся от Бога». Таково название спектакля. Оно не прошло. Я уверен, что это незаурядная режиссура. В одном сомневаюсь, может быть, сделать к спектаклю и оперу, и балет вместе? Итак, я стал думать о спектакле, опере и балете вместе. А может быть, изменить название на «Щелкунчик под Зимним дворцом» или «Щелкунчик и мы», или вообще назвать «Щелкунчик». Так я до сих пор и не решил соединить оперу со спектаклем. Где это будет, я не знаю. И будет ли вообще когда-либо. Год 1987 закончился и начался 1988. В нем у меня произошли большие перемены. 1988. Что говорить о нем? Во-первых, мне исполнилось 23 года. Во-вторых, я бросил театр насовсем и ушел преподавать рядом через дорогу, в школу искусств, там же, в Сочи, у Черного моря. Я учил рисовать, лепить и выкраивать одежду совершенно маленьких детей, от 8 до 5 лет. Не заметил, как 1988 закончился и начался 1989. Это был самый переломный год в моей судьбе. В 24 я встретился с новыми друзьями. Они-то и переконопатили мою судьбу к лучшему. 1989 – самый любимый год в моей жизни. Итак, мне 25. Мои друзья и шоу-бизнес восхитительны. Я их всех нарисовал. Больше ничего говорить не буду. Здесь на рисунке все понятно. Она опять же в той же книге. Я начал думать о другом цвете, другом восприятии мира, других формах у мужского костюма в театре и балете. В общем, все в книге Юрия Мэтью. Таким был и остался в памяти 1990 год. А здесь тоже я. Это я в 25. Правда, красавец мужчина? Смотрите на иллюстрации к этой книге. В 25 я превзошел себя. Мне помогали Жанна Агузарова и ее директор Сергей Синько. Они в этом году, а значит 1990-м, уезжали из России навсегда за рубеж. Так они думали. Сергей женился в Швеции, а Жанна обвенчалась в США. Эти люди познакомили меня с Москвой, куда я и переехал насовсем из Кубани. Я стал жить в их оставленных квартирах и дружить с их забытыми в Москве друзьями, которые привыкли к этим квартирам. Рисунки вокруг показывают мои чувства к новым моим друзьям, которые забыли Россию и разбежались по миру. Все они уехали искать место и счастье в жизни без коммунаров. Я стал вновь рожденным москвичом. Я не знаю, как и что описать из той жизни. Просто в рисунке есть все. Здесь нервы, здесь цвет, здесь музыка. В общем, есть все, что все это есть. В общем, здесь есть все то, что надо для того, чтобы это понять. В общем, есть все, чтобы все это понять. Есть здесь и то, что им и мне надо, надо, чтобы ясно понять Россию 1990 года. 1990 год начался с подарков от судьбы. Умерла моя любимая бабушка Мария Алексеевна, и мне досталось наследство. Это более 20 тысяч долларов Соединенных Штатов, а значит по международному курсу от 10 тысяч советских рублей за тот год. И тогда же, в том же году, у меня купили несколько картин на выставке в Мальте, что организовал Красный Крест. Это было где-то за 40 тысяч американских долларов. Я стал безумно богат, если учесть, что высшая премия в СССР – это Ленинская премия, и она составляет 10 тысяч рублей. Это не что иное, как оклад за 100 лет работы на производстве, где гробила себя и трудилась моя старушка-мать до пенсии. Итак, я избежал работы на производстве на 100 лет. Итак, я получил 3 ленинских премии в денежном исчислении для рядовых граждан СССР. Что сделал я? В 25 я немедленно бросил любую работу в советской школе и стал жить как свободный художник. А именно менять место отдыха 5 месяцев в Москве и остальное время в Сочи. Так я жил. Зима на юге, лето в Москве. Последний роскошный курорт на Черном море, как я верю. Обретя свободу из денег, я внутренне изменился. Моя графика приобрела новую музыку. Вот эти те самые две работы и отражают меня в 1990 году. Все они в книге Юрия Мэтью. Я часто летел из одного конца страны в другой. Я наслаждался почти неограниченными деньгами. Я много тратил на холсты, краски. Я тратил много денег на рамы, материалы для скульптуры и гравировальный инструмент. Я был самим собой. Я был самим собой. Да-да, я был именно самим собой и делал свое искусство. Я родился в 25 заново, заново. Я жил, как я не мог даже никогда мечтать. Моя душа пела, и я не думал о хлебе насущном. Я был бесконечно благодарен моей бабушке. Я участвовал во всех выставках и всех тусовках России. Она 40 лет работала в Норильске, чтобы дать мне эту свободу. Однако меня ожидала неожиданность. Я даже не знал, как себя вести в этом случае. Моя жена Катя неожиданно встретила подругу Аню, которая прилетела к нам из Нью-Йорка погостить. Все для меня закончилось большим-большим сюрпризом. Они вышли замуж друг за друга. Катя попросила меня подписать бракоразводные бумаги и уехала к подруге в США. Ей захотелось стать американкой. В 1991 году, конечно, в октябре мне исполнились мои 26. Вся моя личная жизнь прекратилась, вот и все, до 1991-го. Если не считать, что я был приглашен гениальным режиссером Романом Виктюком на международный фестиваль «Альтернатива». Я участвовал в этом зрелище, Виктюк ко мне не подходил, Виктюк не сказал ни слова. Мы молча смотрели в глаза друг друга после феерического концерта в Москве. Мы подружились. В 1992-м я нарисовал свою знакомую американку Катю. Больше я о ней не думал. Никогда не думал, никогда, никогда, никогда. Но это стихотворение о ней и ее словах для меня. Вот мое стихотворение тех лет. «Мальчик с ушком младенца, сядь ко мне на диванчик, буду в ушко тебе шептать, буду сладким словом ласкать эту белую розу за ушком, поправляя очковую дужку. Скучно мальчику, скользок диванчик, мармеладные пальцы липки, и павлин от обедов молочно с раздражением смотрит в тебя. Обметавшихся губ тонкокорка барбарисовым соком полна, и сахарная креолка открывается иногда. Кринолин рукав развесив, подлокотника розовый персик, опрокинуть тебя так желал. Но в нарушенной строгости птица, гадко лазурный павлин, он твою парчевую туфлю, шевеля, ревниво долбил. Милый мальчик с ушком младенца, что кизил и павлинье кутье, сядь ко мне, я поправлю диванчик, расцвечу дорогое шитье, только б слышали раковин уши, как шепчу я морской пеленой, слов шуршащих волною волнисто, я с тобой, я с тобой, я с тобой». Это слова Кати из тех далеких лет, которые я обозначил 1992. В 27 я остался один на один с собой. Нет огорчений, нет и не было. Хотелось бы, однако, чтобы у нее в США все случилось. И с работой, и с домом. Пусть будет удача. А здесь и есть я, сам, в 1992-м. И здесь смятение моих чувств и ощущений. Я желаю ей этим рисунком самого и самого окей из USA. Такова подпись моей работы из книги Юрия Мэтью. В 28 я немного прозрел, как и изменился и стал технарем. Я счастлив. 1993. Прекрасный год. Много работы. Много увлечений для сердца. Случилось самое интересное. Я, наконец, везде на ТВ и радио in Russia. Я везде на телевидении и радио в России. Я рад своей судьбе в моей России. Да, что правда, то правда. Личной жизни у меня никакой. Таков остался 1993 в моей памяти. В 29 я был наповал распластан работой. Все это состоялось в Риге, Париже, Страсбурге и еще в десятке других городах мира. Я счастлив. Бесконечные съемки, пресса, шоу-презентации. В недалеком 1994 году я почувствовал себя так, как и нарисовал себя через зеркало с натуры. Здесь я сам. Смотрите мои иллюстрации в книге Юрия Мэтью обо мне. Нет, личной жизни у меня не было. Да, я забыл, что это такое, после отъезда Кати в США. Нет, личной жизни у меня нет и в голове. Пока нет, как и не может быть при моей занятости по 24 часа в сутки ежедневно и ежегодно. Сегодня мне 30. Я попробовал все. Я открыл новую профессию. Для нее нет пока слов и нет для нее названия. Что можно сказать обо мне и моей профессии, если я умею лишь сплетать любые ткани с любой бумагой? Я уже стал мастером цвета, света и красок. Мои платья и костюмы не дифференцируют человеческой плоти. У меня все общее, общесексуальное, все едино и заодно. моем дизайне среди моих картин нет особого цвета для мужчин. У меня много от потустороннего. У меня и нет особого цвета для женщин. Все мои краски для всех и без границ. Глаза любого моего костюма смотрят на наш мир. И это взгляд через глаза всемирного всечеловека. У нас общее сердце. Это сердце женщины-мужчины. На нашем человеческом сердце не было и нет татуировок с сексуальностью. У нас единое и общее сердце. Здесь не написан символ, что это он, а это она. Да, у нас общее сердце. Наша душа обретает разные формы и причуды. Она однажды примеряет то одно, то другое тело к себе. Это все на время. Я уверен и знаю это. Я уверен и знаю это. For sure from God. 1993 интересен еще и тем, что вокруг много английского языка в Москве, и поэтому я говорю «for sure from God». Я уверен и знаю, что это так. Я живу на полную катушку. Я полон страстей, эмоций и желаний все материализовать. И особо свои ночные видения, а иногда и галлюцинации. Я знаю, зачем я хочу это. Это потому, что я очень много могу. Я переполнен идеями. Мне уже очень много удалось осуществить и сделать». Я вижу, что меня здесь любят, меня любят в Москве. Я получаю бесконечные корзины роз, иногда бывает 3-4 корзины в день. Это бесконечное счастье и ласка, которую я испытываю от цветов, которые меня ласкают, удивляют и возбуждают мои эмоции. Я вне времен года, вокруг меня цветы и весной, и зимой, и осенью, и холодным летом. Я – это я. Открывать себе себя – это удачно. Это великая удача. Здесь и есть мое саморазоблачение. Моя суть в гармонии с всечеловеческим телом. Моя душа слита с моим и только моим сердцем. Между нами нет конфликта. Я завсегда сам по себе. Меня уже ни с кем не спутать в России и Европе. У меня неповторимый почерк и свое лицо в моем ремесле дизайнерстве. Сколько я буду жить, решит Бог. Мой ответ про себя. Я молча задаю и отвечаю на этот вопрос. Я жду 1996 года с трепетом. В этот год мне исполняется 30 лет. Юрий Мэтью обещал мне книгу. Я надеюсь, что все будет хорошо. Это будет прекрасная книга. Вот так я прожил 30 лет.